Лосева. Все будет ру.
Добрый день тем, кто только к нам присоединился. Наталья Лосева. И все будет ру. Планируем, сидим, вот разбираемся. Что бы нам еще починить в нашей стране, решили починить сегодня парковки. Ну, во всяком случае, об этом поговорить, потому что, ну, очень уж нервно это дело, друзья, думать о том, куда припарковаться. И ужас берет, когда смотрим мы, что происходит и со старыми, со старой частью наших городов, и с новыми районами. Есть ощущение, что все движется вот к какому-то коллапсу. И мы закончили первые полчаса тем, что пришли к выводу, что, наверное, я, во всяком случае, к этому выводу прихожу, что естественным образом вытесняется как класс вот это вот сообщество водителей, водителей, автолюбителей, автовладельцев. Очень дорого, накладно и неприятно владеть нынче автомобилем, если тебе негде припарковаться, когда ты возвращаешься вечером из работы или с театра. А телефон прямого эфира 495-95-95-912. Телефон наших мессенджеров 968-766-3311. А в студии Сергей Васильевич Смирнов, редактор и ведущий радио «Автодор», автоюрист, и Константин Юрьевич Трофименко, директор Центра исследований «Умного города» Высшей школы экономики. И снова здравствуйте, дорогие коллеги. Ну что, с дворами все безнадежно, да, я так понимаю?
Ну, в науке урбанистической есть такое понятие морфотип. То есть это, ну, если грубо говорить, мы сверху смотрим на типологию застройки. Сталинская, брежневская, современная. Ну, вот, конечно, с разными морфотипами по-разному ситуация обстоит. И если говорить про западный опыт, там есть четкое регулирование с точки зрения ориентации девелопмента на общественный транспорт или на автомобиль. То есть, если девелопер хочет построить что-то такое высокоэтажное и многолюдное, то он обязан согласовать с планами города по строительству, скажем, ветки метро или чего-то еще такого, что этих людей может вывести. Если же он не хочет заморачиваться на это, то он строит априори то, что можно обслужить личным автомобилем. То есть это личные дома, таунхаусы, максимум что-то такое трехэтажное на несколько квартир, но не более этого.
Где предусмотрено парковочное место. Ну, кстати, история Манхэттена нью-йоркского, да, она же об этом, когда постепенно за несколько десятилетий там как класс автовладельцы вывелись, да, и ты сегодня...
Я думаю, что крупные города потихонечку к этому идут. Это Москва, Санкт-Петербург. Наверное, Москва в большей степени. Я могу сказать о себе. Я вообще забыл, когда последний раз приезжал на автомобиле. Потому как...
Когда по центру перемещаемся, по городу.
Да, центральная часть. Да и вообще, смотришь на все эти красные дороги, да, и понимаешь, что это пробка, и понимаешь, что ты теряешь время, потом ты не понимаешь, а где ты будешь действительно парковаться. Кругом камеры и прочее, прочее.
Или очень дорого.
И в этом случае, конечно же, многие, большинство, у меня почти все коллеги уже давно отказались от управления автомобилем. Для того, чтобы приехать на работу, об этом речь вообще не идет. Максимум, что мы можем себе позволить, это проезд в выходные дни. Ну, там, по каким-то делам.
Или если живем за городом, то до перехватывающей парковки.
Да, до перехватывающей парковки. Это очень удобно, но, к сожалению, в столице их не так много, как хотелось бы, потому как примыкающие все эти города-спутники, которые развиваются такими темпами очень серьезными, много автомобилистов, они все едут, им нужно дальше пересесть уже, но на те или иные диаметры, которые, к слову сказать, тоже очень хорошо помогают сейчас. Но все равно перехватывающих парковок не хватает.
То есть, наверное, стратегия для больших городов еще и разгружать центр с точки зрения работы, да? То
есть, мест притяжения. Да,
мест притяжения, потому что, ну, конечно, мы все это видим и невооруженным глазом и на автодорогах, и в метрополитене, и на диаметрах, и на электричках, что утром перемещаются миллионы в центр Москвы, значит, вечером из центра. Наверное, эта задача такая настолько комплексная, что парковка в ней только маленький такой кусочек, и то скорее индикатор, да, какая-то смысловая часть. А вот смотрите, вот мой опыт, да, значит, я живу между двумя городами, Москвой и Санкт-Петербургом, и тут, соответственно, перемещаюсь на автомобиле очень часто между городами и там, и там. И мой водительский частный опыт говорит вот о чем, что когда в Москве все-таки стали появляться платные парковки, то Ну, конечно, это было неприятно, неудобно, очень это все бесило и злило, но вдруг стали исчезать вот эти вот 2-3 ряда занятых дороги и, соответственно, сужение проезжей части до полосы, да, в лучшем случае до двух, особенно когда еще и зима и снег. А вот в Петербурге вот этот процесс, он сейчас идет, ну, соответственно, с временным лагом несколько лет. И вот еще в прошлом году можно было заметить, проезжая, например, по Садовой, что вдоль дороги, это самый центр Петербурга, да, машины стоят в три ряда.
Ну, как-то вот, знаете, там, у вас очень плохо работает служба эвакуации.
Ну, да. Да, сейчас стало...
Культурная столица.
Нет, а почему стало лучше? А потому что вот эти разрешения стали выдавать. Более того, вот разрешения, которые выдаются пока, во всяком случае, в Петербурге, жителям центрального района, они очень-очень гуманистические, потому что я своим разрешением я могу парковаться практически во всем центре Петербурга. Понимаете, не только вокруг своего дома, да, а вот куда угодно. Я теперь могу в театр поехать и там припарковаться бесплатно, потому что у меня есть разрешение. Но это пока еще говорят, что все это будет, так сказать, кольцо будет сжиматься, и мы будем иметь такие локальные разрешения, но тем не менее. И вот сейчас я вижу, что и в Петербурге стали, да, центральные дороги освобождаться вот от этих вот наглых, беспардонных, значит, рядов автомобилистов. Вот еще у нас улицы начнут чистить, и вообще будет красота, будет похожа, ну, на
Москву. Из того, что вы рассказываете, я предполагаю, что ситуация у вас, безусловно, будет меняться. Почему? Потому как я сейчас, вот вы говорите об этом, я вспоминаю, наверное, буквально несколько, ну, года три, наверное, назад было достаточно много по центральной части столицы эвакуаторов. Прямо
а,
вот,
правда.
Прямо вот огромные,
точно,
вот они вереницами ездили.
Сейчас
а сейчас вы говорите, и я вспоминаю, что я даже не помню, когда последний раз я видел в центральной части столицы эвакуатор вообще. А раньше, ну, любой торговый центр, самый вот, уже все смеялись, есть такой на Садовом кольце в районе Курской. Большой торговый центр.
Атриум.
И там есть подводный, господи, уже заговорился, подземный паркинг, там все удобно, там все прекрасно. Но целенаправленно ставили прямо на Садовом кольце эти автомобили, и их увозили, только эвакуатор уезжает, ставят.
Даже знаешь, там... это наглость или глупость, вот мне скажите? Вот,
а это все вместе, мне кажется, все вместе. Во-первых, не сразу люди привыкли к тому, что такое возможно. Ну, так же, как и сейчас, как вы рассказываете, в прекрасном Санкт-Петербурге, видимо, многие не понимают, что если ты поставишь автомобиль третьим рядом, может приехать эвакуатор и забрать машину на штрафстоянку. Потом дойдет до жителей Санкт-Петербурга, безусловно. Как и дошло.
Через рефлексы, знаете, такое.
Дошло, когда уже, знаете, уже когда в третий раз забираешь машину со штрафстанки, думаешь, что-то как-то не так, да, наверное, все-таки там не нужно парковаться. И сейчас действительно, во-первых, платные парковки, они немножко изменили отношение к автомобилю автовладельцев. Действительно, если сложности с парковкой, если, ну, тебе не так нужен автомобиль, я понимаю, что это удобно. Личное пространство, прекрасно. Даже если пробки, ты едешь в машине, слушаешь музыку. Это совсем не то, что даже если современный автобус, какой бы он современный ни был, но это все равно не то. Но когда ты задумываешься, зачем платить вот в центре города, да, 450 рублей
не,
в час?
Ну, бывают разные ситуации. Бывает, что везут ребенка на тренировку по хоккею.
Или
едешь к мужу в больницу,
совершенно
например,
верно. Да. Поэтому здесь каждый для себя должен принять решение, насколько ему правильно и целесообразнее использовать автомобиль. Если вы перевозите ребенка с хоккейным баулом, а я знаю, что это такое,
ага,
или вы везете ребенка в поликлинику, я тоже знаю, что это такое. Да, многие жалуются, а почему нет социальных вот тех самых парковок в достаточном количестве? Вот есть поликлиника, да, и там всего...
Наверное, потому что городу невыгодно. Наверное, потому что это все так довольно циничненько.
Отчасти это так, но, к сожалению, наверное, я сейчас скажу не очень приятную вещь для автомобилистов, хотя сам таковым являюсь. Если сделать достаточное количество социальных парковок бесплатных у социальных же объектов, будь то поликлиники, музеи или еще что-то, и предполагается, что туда должен поставить автомобиль только тот автовладелец, которому действительно нужно в поликлинику, действительно он идет там в какой-то отдел.
А ты
отдел...
пойди докажи, да?
А там же будут стоять все, кому не лень. Абсолютно. То есть этого джина из бутылки нельзя выпускать. Да, это неудобно. Но тогда, наверное, мы опять возвращаемся к вопросу тем самым строительным нормам, правилам, почему есть поликлиника, а у этой поликлиники нет парковочных мест внутри.
Ну, кстати, тоже вопрос хороший, потому что очень часто
более
мы
того,
видим...
сейчас строятся новые поликлиники, большие, современные. Там даже, все равно нет, да? Даже если есть там парковочные пространства, что мы видим, там шлагбаум. Поэтому здесь вопросов-то на самом деле очень много. И к тем организациям социальным, а ну, и, наверное, и городским властям,
а
безусловно.
Что нам говорит наука и мировой опыт, Константин?
Относительно поликлиник?
Ну, социальных объектов вообще...
Справедливость, я бы сказал.
Нет, того, как... Послушайте, ну, давайте, ладно, я понимаю, что всем мы от горести шутим, но, тем не менее же, ведь люди в разных странах живут, в общем-то, одними физиологическими процессами, да, и кто-то болеет, кто-то в полицию, кстати, приехал, кто-то ребенка привез на соревнования, на тренировку или в школу. Вот есть какой-то опыт, который говорит, что вот, да, вот мы так организовали вот эти социальные парковки, так мы ввели систему контроля, чтобы не было злоупотребления. Не знаю, там выдается тебе абонементик, в котором ты, значит, 2 часа в день можешь пользоваться вот этой парковкой, например. Не знаю, наверняка же есть какие-то решения. Слушайте, ну что, ну, искусственный интеллект внедряем, чтобы ему не последить-то за тем, как люди пользуются своими льготными возможностями припарковаться.
Ну да, как раз вот временное ограничение на пользование социальным объектом, самая такая распространенная практика. В целом, ну, разные есть кейсы. Все-таки очень много за границей, если тех же социальных объектов платных, то есть именно частных. Вот, и тогда решается это на уровне собственника, сколько земли он готов под это выделить. Вот, но вот такие общие решения, да, основанные на длительности пользования услуги.
А у нас нет даже пилотных проектов?
Обсуждалось в Москве, но пока еще не доросли до этого.
Зато мы доросли, чтобы владельцам электромобилей дать бесплатную парковку. Прокомментируйте мне, пожалуйста. То есть у тебя есть деньги на электромобиль, на новую машину. Мало у кого сейчас есть деньги на новую машину, скажем так. А при этом ты еще, вот тебе еще и подарок, понимаете? Хорошо быть здоровым, богатым. Вот тебе еще и бесплатный парковка.
С электромобилями вообще очень много вопросов у меня, потому как мы все говорим, ну и, естественно, и правительство предоставляет те или иные льготы, городские власти, которые предоставляют бесплатные места, которые предоставляют возможности заряжаться этим автомобилем. Это все прекрасно, да, экологически чистый вид транспорта. Но почему-то никто не задается вопросами, пусть это напрямую сейчас не относится к парковочному пространству, а организации. Их все больше становится. Ну, а как быть потом с утилизацией всех этих батарей
вот
и прочего?
Вопрос экологичности электромобилей очень большой.
Да, вопрос, а сколько вреда наносится окружающей среде при производстве тех самых электричества, тех самых батарей. Потом их нужно утилизировать. И получается, что им дают все преференции. Да, и стоят они... Ну, сейчас, наверное, немножечко идет либерализация цен на электромобили все-таки. Если раньше это было какое-то там безумные ценники, сейчас все-таки, ну, более или менее, да. Но, тем не менее, действительно это наблюдается. У меня тоже вопросы, почему для электромобилей такие преференции даются. Но это вопрос, наверное, к науке. Вот.
Да, Константин, почему преференции для электромобилей? Это где-то еще практикуется в какой-то стране?
О, да, конечно.
Правда?
Более того, Европа объявила, что, в частности, Германия, что с 30-го или с 35-го года новые бензиновые автомобили прекратят продажу. То есть останутся только старые.
Слушайте, вот. Такое ощущение, что весь мир сейчас обслуживает коммерческие интересы вот какого-то такого картельного сговора производителей электромобилей. Вот, и это какая-то не очень чистая игра, не очень честная.
Ну, действительно, макроэкономически получится, что страны с запасами лития займут место стран с запасами нефти.
А что у нас, кстати, с литием в стране?
У нас есть определенные запасы, но не очень большие.
Ну, ладно, разведаем, найдем. Хорошо, то есть парковка у нас становится такой валютой, да, или каким-то таким, ну, каким-то стимулом, какой-то морковкой. Ну, давайте, вот знаете, с чем я согласна? С многодетными семьями согласна. Вот давайте вот многодетные семьи давайте стимулировать. Пожалуйста. Родил ребенка, получил третьего.
Ну, с многодетными семьями тоже, парковку. На самом деле, не все так однозначно. Не все многодетные семьи могут себе позволить автомобиль, а им даются преференции. Я вас поддерживаю полностью. Конечно, сложно, когда у тебя трое детей, у меня двое. маленьких, и я понимаю, какая финансовая нагрузка. Если еще и третий добавится, но это будет действительно очень сложно, а их нужно каждого возить куда-то в музыкальные школы, в секции и прочее, прочее. Но если в целом мы берем, да, по стране, учитывая крупные города, все-таки не каждая многодетная семья, вот так вот, положа руку на сердце, автомобиль себе может позволить.
Но это поэтому правда, мы, что? Ну, не продавать поэтому, же их, не вот
поэтому,
эти
с
вот
одной льготы. Стороны, мы предоставляем им возможность бесплатно парковаться, но здесь мне есть, как мне кажется, некое лукавство, потому что место-то пустует, оно предназначено, по большому счету, для владельца многодетной семьи, у них автомобиля нет.
Кстати, а когда во дворе, это прям реальный случай, когда во дворе семья ставит некий знак «парковка для инвалида», вот просто сама поставила
знак «парковка для
инвалида».
Нет, сами по себе ставить, ну, наверное, могут. Мы много разных случаев знаем. Но с точки зрения,
и это место стоит пустое очень много времени.
Никто же не знает, что этот знак поставлен незаконно, да? Вот если я сейчас возьму и поставлю знак, условно говоря, «въезд во двор запрещен», там какой-нибудь кирпич поставлю. Угу. Все же будут думать, что раз стоит знак, значит, его кто-то поставил.
А есть, кстати, какой-то вот реестр, в котором ты можешь проверить, вбить, например, адрес свой, проверить, вот есть тут такой-то знак должен стоять или нет?
Ну, прямо такого реестра, чтобы это было что-то в электронном виде, и пока я думаю, что нет, несмотря на то, что мы живем вот в такой век нанотехнологий и прочего. Но узнать об этом, безусловно, можно. Для этого нужно, не знаю, сейчас мне коллега, может, поправит, но, как мне кажется, по крайней мере, в моем небольшом подмосковном городе никаких электронных сервисов, безусловно, нет. Для этого нужно просто обратиться в мэрию с запросом,
в район.
Да, или в районную управу, в зависимости. И там они уже скажут, правильно этот стоит знак, должен он здесь стоять, или он не согласован.
Значит, в Москве в ЦУДД есть электронная схема, на которой, в том числе, там все знаки, все светофоры, но это касается только улично-дорожной сети.
Ну и потом, наверное, это все-таки для служебного пользования.
Естественно,
это не открыто. А мы-то говорим о том, что я, как житель, смотрю, стоит знак только для инвалидов. Я захожу в интернет, забиваю там свой адрес, да, и мне говорят, да нет, там никакого ограничения нет, это кто-то сам себе поставил. Вот такого нет.
И вот тут начинаются соседские разборки. А вот если ты видишь, что сосед, скажем, серийный нарушитель, паркуется на, значит, машиной на полторы парковки, там, или как-то еще себя неправильно ведет, есть возможность пожаловаться?
Да. Возможность пожаловаться есть всегда. Вопрос, какой будет выхлоп. У нас во дворе есть товарищ, который имеет два автомобиля. И чтобы ему не мучиться с поиском парковочного пространства, он, когда выезжает, он второй автомобиль приставляет на два места.
Класс.
Потом он возвращается опять. То есть ему несложно вот два раза в день вот этим заниматься. Причем, когда снег, вы понимаете, что он чистит все это. Есть у нас соседка, которая посчитала, что вот конкретное место — это ее. Но с ней уже никто не спорит. Все знают, что это Галина Петровна.
Спорить привет, Галина Петровна,
да,
вам
спорить
передаем.
С ней бесполезно и бессмысленно, но она так решила, причем добрейший души человек, но она почему-то уверена, что это место, а она видит это место из окна своей квартиры, ну и ее вот по-другому никак. Ну, что с ней сделать? Только
но это же
нет...
очень частая ситуация,
да, часто.
И из-за
более
этого начинаются скандалы там чуть ли не с убийствами
более,
уже.
Более того, чем старее дом, я как-то жил в столице в пятиэтажке, да, это хрущевка. Мы снимали квартиру, а так случилось, что хрущевка, ну, там все друг друга знают. Там большинство живет уже не одно поколение. И у них, у всех, как оказалось, есть свои места. Они не обозначены, но все знают. Это дядя Вася. Он здесь машину ставит, значит, соседний там дядя Леша. Это там тетя Клава.
Ну, нормально, такое понятийное договоренность.
Совершенно верно. А мы приехали, я, значит, ставлю на свободное место машину. Только дохожу до двери, открывается окно. Мне до чего тут машину поставили? Это не ваше. Вот этого, конечно, и здесь начинаются разборки, протыкание колес, там, не знаю. Ну, то есть это, да, имеет место быть, к сожалению.
Но это вопрос, который можно регулировать только вот на уровне каких-то таких вот внутридворовых коммуникаций, или все-таки есть
или
какой-то...
Или договариваться, да, искать какие-то взаимовыгодные условия сотрудничества и проживания, или, ну, можно в правоохранительные органы подавать заявление, но это очень сложно, во-первых, доказать, да, это нужно как-то снимать. И потом угроза или выражение недовольства, чего ты тут стоишь, это мое место, но это не является составом административного правонарушения или уголовного преступления.
Но при этом я хочу сказать, друзья, что штрафы за парковку на газоне
это да.
стали приходить очень часто во дворах. Я, кстати, считаю, что это правда, ну, не надо ставить машину на газоны, потому что ты здесь живешь уже, да, вот уже живи здесь.
Ну, опять же, здесь очень интересно, в силу своей работы я сталкиваюсь с этим, когда человек подъезжает куда-то во двор, да, и он видит, что есть свободное место. Причем это свободное место явно на постоянной основе используется в качестве парковки. Ну, то есть там уже наезженная колея, там все. Но формально, по всем дислокациям, по всем картам,
это газон. И газона нет, но
и
есть.
И приходится специально обученный человек или там автомобиль, не знаю, как они это фиксируют, ну, как правило, какой-то инспектор. Он фиксирует, у него это газон, ему выписывают штраф. Но там от газона это вообще
уже... ничего не осталось.
Да,
слушайте, а вот там задачка со звездочкой. Значит, пишет нам Андрей. Я живу на северо-западе Москвы в районе Куркино. У нас малоэтажное строительство и таунхаусы. Транспортная доступность ужасная. Маршрутки это ужас, автобусы идут очень долго. От метро до моей остановки добираться 40 минут. Ой, 40 минут. При том, что от метро 5-6 километров.
Ну так здесь как раз
застройщик
выбрал такой вариант.
Да, но большинство жителей ездит на машинах. Получается замкнутый круг. Общественный транспорт не развивается из-за низкой плотности населения. То есть городу невыгодно развивать общественный транспорт там, где мало людей, потому что низкоэтажное строительство. А люди не хотят пересаживаться на автобусы, так как они редко и долго ходят.
А здесь...
Да, бежать.
Ну, смотрите, как мне кажется, я, конечно, могу кого-то обидеть.
У нас, кстати, есть минута остается.
Минута, окей,
каждого,
мне хватит даже 30 секунд. Человек сам выбирает вариант, где он будет проживать, если речь идет о таунхаусе, если речь идет о коттеджном поселке. Это, безусловно, автомобиль со всеми плюсами и минусами. Никто не обещает, если вы покупаете таунхаус или коттедж, что к вам будет прямо вот ко входу метро проложена станция, будет открыта, и вас там с распростертыми
объятиями.
Хотя в Новом
Москве многие так обнаружили однажды,
ну,
что
да,
метро под окнами.
Кому-то может и подвезти. Или наоборот, смотря с какой стороны на это посмотреть. Но в целом, окей, у вас есть автомобиль, вы выбрали такой вариант, ну тогда стоит вопрос перехватывающей парковки или возможность доехать до... соответственно, остановки общественного транспорта, там где-то оставлять автомобиль. По-другому никак. Тогда, извините меня, вы выбрали именно такой вариант, удобный таунхаус с автомобилем,
так,
но неудобный в использовании на дорожной сети.
Друзья, по 30 секунд давайте немножко футуризма. К чему мы идем, Константин? Может, будет какие-то там вот эта история с электросамокатами, будь они там трижды сквозь землю. Может быть, она нам подсказывает, или мобили какие-то, не знаю, табуретки какие-то быстрые, там, вращающиеся, перемещающиеся, придут на смену автомобилям, чтобы быстро нас заставлять до общественного транспорта. Или что? Что будет вообще? Через 10 лет что будет? По 20 секунд, давайте.
Из таких современных трендов, это вот, кстати, сейчас пробуется в Новой Москве, что-то вроде Uber-автобуса, то есть, когда...
попутчик или что-то такое?
Да, по пути.
По пути, да,
вот
точно.
Вот это как раз вот то, что может в Куркино помочь, такого рода сервисы.
Хорошо, то есть все равно общественные, но более мобильные и гибкие. А вы как считаете?
Я думаю, что будет и потихонечку идти развитие по тому, что будут отселяться те, кто не может расстаться с автомобилем, в те места, где он будет воспринят с радостью. Этот автомобиль — это небольшие населенные пункты, например, такой же, как я сейчас живу, там прекрасно все, нет пробок, есть автомобили. Но это будет очень сложно, потому как пока у нас есть места притяжения, рабочие силы, оплаты всего в центральных частях больших городов, увы, эта проблема никак не решится.
Да, то есть парковки, друзья, нам показывают как такой красный индикатор, что менять нужно очень многое с точки зрения градостроительства, не потому что кто-то был двоечником, а потому что, ну, живем мы в век турбулентности высокой, больших перемен. Но все равно все будет ру, все у нас будет хорошо, я в этом уверена. Встретимся в следующую среду.
Лосева. Все будет ру.